Так, теперь давайте перейдем к следующей теме, да? Последний способ развития смирения через приятие, то есть когда буквально вся жизнь, все происходящее воспринимается как возможность для развития смирения, мы на этом сейчас остановимся поподробнее. То есть фактически это духовность в действии, да, или на практике, или практичная духовность. Принятие, оно объединяет все предыдущие способы, которые мы там писали, я уже стер, да, и образование, и развитие духовных качеств, и непотакание там недуховным, и так далее, и так далее. То есть оно как бы не является квинтэссенцием и венком. Вот, давайте остановимся на нем немножко вот как бы с практической точки зрения. Давайте сразу возьмем какую-то трудную ситуацию, да, сразу же. Когда какой-то человек по отношению к нам действует явно неправильно, несправедливо, неожиданно, то есть, ну, трудно очень быть смиренным, да. Итак, мы говорили о том, что мы можем, что нам доступно, это управлять своим восприятием и своим отношением, да? Другим человеком или ситуацией мы не всегда можем управлять. Поэтому в первую очередь надо быть разумным и управлять тем, что мы можем. Да? Итак, в данном случае, чему учит нас данная ситуация? Сейчас вот тот самый трудный случай, когда по отношению к нам кто-то поступает явно несправедливо, неправильно, жестко, неожиданно. То есть, все, никакого смирения не может быть. То есть, сейчас на этом примере мы попробуем разобрать варианты, как мы можем себя перенастроить, как изменить свое отношение, как изменить восприятие ситуации. Первое, попробуем воспринять ее с той точки зрения, что оно нам может быть чем-то полезно. То есть, что в этом есть что-то хорошее, что-то ценное для нас, что-то полезное. В первую очередь, эта ситуация дает нам возможность направить свои чувства внутрь, для того, чтобы мы учились выбирать правильную сторону конфликта. Навык выбирать правильную сторону не приходит сам по себе, его надо натренировать. И чем несправедливее ситуация, тем больший потенциал заложен в ней. Однако сперва надо понять, что значит выбрать сторону. Здесь речь идет не о конфликте интересов между нами и другими людьми. Речь не идет о логике, здравом смысле, справедливости. Все это весьма поверхностные вещи, которые являются следствием противостояния более глубоких сил или причин. Именно эти силы и вызывают в жизни различные ситуации и управляют ими, а также людьми, вовлеченными в них. Выбрать сторону означает выбрать сторону одной из этих сил. Мы можем выбрать темноту осуждения, неприязни, высокомерия, уныния, а можем выбрать свет сострадания, прощения, любви, благодарности. Вот об этом выборе и идет речь в данном случае. Это качества определенные, которые принадлежат определенным силам. Вот. И есть вопрос, ну давайте, сейчас лучше заранее.
Вот если конфликтная ситуация, и рядом с тобой человек, допустим, оказывается, который, как это сказать, ну дикий, который, вот его поступки, его действия, как можно принять смиренно, если он угрожает твоей жизни? И это грозит твоей жизни, и ситуация такая, что ты вот в этот момент никуда деться не можешь.
А что с вашей точки зрения означает принять смиренно?
Ну, то есть, ну не ответить агрессии на агрессию, да?
Неправильное понимание.
Ну, принять.
Принятие для преобразования, мы знаем такое.
Кого форму преобразовать? Я же могу только себя преобразовать.
Почему? Я могу действовать снаружи. У меня руки, ноги, голова, язык, чувства, все есть, как бы. Я не лишен этого.
То есть я принимаю, да, а потом могу защищаться.
Вот. Нет, защищаться тоже не совсем правильное слово. Дело в том, что вот как раз два предыдущих занятия мы потому и изучали, что же такое настоящее смирение. Что это не означает позволять делать с собой все, что попало.
Да.
Вот. И когда возникают у нас в голове вот такие заблуждения,
Какие заблуждения?
О пассивности, о потакании другим, позволении им помыкать собой и так далее, то естественным образом мы не можем решить эту ситуацию правильно.
Это
поэтому, нам нужно сперва понять, что такое смирение правильно, что такое кротость. Потом только мы можем изучать, как же нам действовать в этой ситуации. Мы изучали множество определений, что такое смирение с точки зрения чистоты, с точки зрения законов и так далее, и так далее, и так далее. То есть в данном случае, если так вот по-простому, не возвращаясь глубоко вдаль, смиренным будет принять ситуацию, это вот мы дальше будем в принципе зачитывать, но будет принять ситуацию как факт, это есть. Второе, нужно принять, что я являюсь источником этой ситуации, потому что другой человек это инструмент судьбы, и я привлек его в свою жизнь. Если по закону кармы его не должно быть рядом, моей кармы, то его бы и не было. Есть причина во мне. Как я говорил, вот эта шахматная партия на много жизней, на множестве досок. Мы ее не в состоянии разумом постичь, разумность этой ситуации. Но если человек рядом этот присутствует, с нашей точки зрения не должно быть его, это означает, что на более глубоком уровне эта ситуация абсолютно разумна, в ней есть смысл.
Пусть он меня убивает.
Далее. Первое, я должен признать ситуацию, ее справедливость, разумность. В этом случае возникает разумность. Начинает появляться, скажем так, первичная адекватность ситуации. Следующее. Мы, когда вот сейчас читали, должны понять, что это отношение между нами и Богом, и никогда между нами и ими. Значит, следующее, мы должны выстроить правильные отношения к человеку, такое добродушное, с любовью к человеку. Да, это то, что пропущено на предыдущих лекциях, просто сейчас нет возможности вернуться. То есть к человеку мы всегда относимся добродушно. Но к силе, это мы сегодня читали, которая управляет им, мы имеем право проявить неповиновение, потому что это расходится с совестью, с мировыми законами и так далее. Мы говорили, что смирение есть единство с мировым законом, единство с совестью, единство с заповедями. Вот. Это верность им, проявленная в действии. То есть есть множество определений смирения. Вот. Таким образом, следующее, сохраняя внутреннее чувство добродушия, мы должны поступить внешне, если надо, строго, если надо, промолчать и так далее. То есть проблема в чем? Проблема в том, что мы забываем про это внутреннее чувство, мы забываем про Бога. Вот. Когда мы самость культивируем таким образом, это означает, что я решаю ситуацию, что мне делать, как я должен поступить. Извините. Забыл отключить звук. Вот. Смотрите. Это означает, что если есть самость в ситуации, значит в ней нет Бога. Чаешь своих сил, вот и пытайся, говорит Феофан Затворник. Следующее. Когда у нас есть контакт с Высшим за счет правильного настроя, правильного отношения к ситуации, за счет чистоты и так далее, только тогда Высшая Сила может и будет нисходить, чтобы решить ситуацию. Пока я решаю ситуацию, у меня нет сил решать ситуацию. А предназначена она не для того, чтобы я ее решал. Такой вот интересный парадокс. Большинство ситуаций, особенно неразрешимых, тяжелых, предназначены не для того, чтобы мы их решали, а для того, чтобы мы изменили свое отношение. Чтобы мы вспомнили о Боге, или как это называется, прилепились к Нему. И чтобы Высшая Сила нас и через нас дальше уже действовала так, как она считает нужным, а не как я своим ограниченным разумением считаю. Вот. Таким образом, в самом нашем мировоззрении заложен ряд ошибок, а значит и ряд ошибочных действий. Поэтому мы не можем адекватно решить ситуацию, не экологично действовать. Вот. Следующее. То есть, в принципе, вот вся эта цепочка. Следующее, настроившись по-доброму к человеку, я должен внешне действовать, либо бездействовать внешне. Действие вообще бывает словом, мыслью, чувством, физическим поступком, на разных уровнях все это действие. Даже бездействие является формой действия. И в это самое время, параллельно, и в большей степени, я должен взывать к Высшему, чтобы оно во мне, через меня решало ситуацию. Но не так, как я этого хочу, потому что это опять самость. И только тогда ситуация будет разруливаться, решаться. То есть таков, в принципе, общий алгоритм в любой ситуации. То есть, ну, общая схема. Если мы будем разные правильные ситуации разбирать, мы увидим, что у них есть какие-то общие такие точки соприкосновения. Вот. И, но есть, опять-таки говорю, надо очень серьезно, внимательно изучать вот эти моменты, что такое смирение, что такое верность закону и так далее. То есть, если ребенок, например, ведет себя неправильно и деградирует, да, то родитель должен с добрым сердцем, но наказать его, чтобы это будет формой заботы о ребенке, не месть, а форма заботы, если с добрым сердцем, чтобы этот ребенок в будущем стал достойным человеком, а не деградировал, чтобы не попал в тюрьму, не умер и так далее. Вот. Поэтому снаружи можно быть строгим, но внутри добродушным. Такая вот дилемма, она есть очень часто у Лазарева повторяется, она называется двойная логика. И он очень много говорит об этом. Вот. Если посмотреть различные духовные традиции, в христианстве, пожалуйста, мы зачитывали ряд цитат, вот, которые четко описывают вот эту последовательность, вот этот внутренний настрой. Он является ключевым на самом деле. То есть надо изучать вообще, что такое смирение, потому что то, что вот зачитано, да, тем более пропущено, оно на раз не остается в голове, и тем более в чувствах. Его надо много-много раз пересматривать, переслушивать, перечитывать, пока оно не войдет вот как часть мировоззрения, мироощущения своего места в нем. Когда это внутри займет такую позицию, как ну, часть уже меня заслуженная, тогда я смогу, исходя из нее, экологично, правильно действовать на уровне рефлексов и чувств. Но сперва на нашем уровне развития часто начинает с ума, просто с образования. Вот. Ну, в принципе, я ответил, да, в общей как бы шаги. Что эта ситуация не решается нашей самостью.
Ну,
и зачастую,
конечно,
да, она в принципе предназначена для другого. Вот. Если человек снаружи готов меня убить, я вижу, то экологичным будет смиренным убежать, смиренным законом сохранить жизнь, да? Любя его убежать, любя его позвать на помощь, любя его ударить его по голове утюгом немножко, чтобы он, допустим, не совершил еще больший грех, потому что если я буду попустительствовать его греху, я становлюсь соучастником в этом преступлении, в грехе, да? Я соучастник греха, это не смирение, отметьте. Понимаете, да? То есть внешние проявления могут быть разные, но внутренний настрой всегда один. Это любовь, это смирение, это добродушие и так далее. Понимаете разницу?
Понимаем. Но не кажется ли, что в нашей вот настоящей жизни у большинства в этих ситуациях, которые Лена затронула, вот быть таким правильным, вот, скажем, вся эта теория, которая нам, может, уже близка и даже понятна, что оно в этот момент, скажем, то ли дух гнева, то ли дух, не знаю, чего-то еще приходит, что практически этим владеть может тоже Серафим Саровский, которого бил разбойника и покалечил на всю жизнь, и он не сопротивлялся или там, как говорится, вот, или еще что-то. То есть я хочу сказать, что даже в более простой ситуации ты не всегда можешь. То есть, да, мы стремимся к этому. Но иногда мне кажется, что это еще может в жизни 5, как минимум, пройти или 50.
Нет, проблема только в одном, что
мы... Я не знаю, нет или нет, но я точно знаю, как я и хорошая, как я воспитываю детей в саду, и все это пытаюсь удерживать дома, зато я себе позволяю такое.
Это следующая часть этой лекции. Почему мы неудачные?
Не знаю, лишь я добротолюбие и всех старцев прочитала лет 10 назад. Я плакала каждый день, читая, прочитав, засыпая, плакала, росла, думала я. Как будто не было сейчас. Я заново расту или не расту. Но я хочу сказать, это настолько такая тема, что просто я уж молчу про тех, кто просто ты возьмешь с улицы, приведешь, это все скажешь. Конечно, мы учимся, я молчу, мы образовываемся. То есть проще вообще молчать и вообще не задавать на вопрос. А иначе просто это все захлестывает эмоции, то, что ты постоянно находишь вот это я не так, или не я, там человек во мне, или еще кто-то во мне, или дух еще какой-то зашел. Просто оно практически дано для... Может быть, для гуру, не знаю. Ну, мы стремимся.
Вот смотрите, ладно, образование – это практическая часть, она достижима, она.
Ну, сначала она практическая, сначала она теоретическая, потом у нас есть практика, если ты ее.
Ну, образование, то, что мы сейчас обсуждаем, вот эти вещи – это практическая часть. Она позволяет смирение немножко, как бы, вкус к нему развивать?
Мне не позволяет, потому что, когда я тебя слушаю, когда я дома слушаю, когда я плачу над старцами, я все понимаю. Но как только я в ситуацию погружаюсь, может быть, на толику, на тысячную не получается это. И только в ситуации на работе. Где я себя могу контролировать, а дома нет.
Смотрите,
и сейчас я уже, может быть,
наезжаю. Я могу себя контролировать. Это первая ошибка.
Ну, не я, не знаю, я прошу.
Нет, это...
У меня молитва одна. Супри май бауту иди, и Господи, помилуй меня грешного. Без меня грешного я не добавляю, ты так понимаешь. То есть Иисусова молитва и вот это. Господи, на все твои боли. Это я говорю уже лет 15. Но я еще не... Ну, в общем, все, я сказала.
Есть, да, я понял идею. Дело в том, что уровни практики не разные. То есть есть практика неправильная, она дает неправильные последствия. Она неэффективна. То есть она не дает то, что обещано. Вот. И она очень сильно зависит от умонастроения человека. То есть, если я вот в первом пункте писал, что мы первый самый простой способ получаем смирение, возможность культивировать за счет образования, я добавил очень важную вещь. За счет правильного ума настроения. В противном случае получаемое знание не зайдет в разум и не сможет стать практичным. То есть это означает, что есть какая-то ошибка в настрое, когда мы изучаем. То есть вот эта тема этикета, которую я самую первую поднял на клубе, это вот умонастроение, она является на самом деле очень важной, в том числе и в обучении. Это первая часть. Вторая состоит в том, что мы действительно совершаем ошибки в практике, мы просто не знаем о том, что, как это правильно практиковать. Потом смирение, то есть вот смотрите, я могу заново просто перечитать все это, буквально отвечая вот, шаг за шагом на этот вопрос. Надо изучать то, что нам доступно. Те качества, которые мне более доступны, чем смирение. Смирение – это венец самое трудное, да, скажем так, одно из самых трудных качеств, самое недешевое, как да, вот мы говорили. Оно приходит как результат. У него есть разные уровни, разные стандарты. Соответственно, прийти к нему напрямую, к очень высокому стандарту, в принципе, невозможно. Это вот возьми и запрыгни на сотый этаж. Вот совет простой, короткий, да, попробуй, кто не сделал его. Но точно так же многие люди сами в себе смирение развивают. Но есть на самом деле проверенные методы, следуя которым люди достигали смирения, да, в прошлые времена, в наше время. Просто есть проблемка такая, что многие наставления для прошлых времен, обо мне грешном и так далее, они здесь как бы неприменимы для большинства людей. Мы об этом тоже говорили. Просто мы не соответствуем ни стандартам, ни понимания у нас такого нет, ни условий для жизни и так далее. Поэтому мы сейчас говорим об очень простых методах, которые в принципе нам достижимы. Но и в них надо не ошибаться. Поэтому я вот третий день подряд, да, и четвертый день буду говорить об этих ошибках, о том, чтобы у нас сперва в голове появилась ясность определенная, да? Потому что если ее не будет, мы будем просто совершать ошибки, а ошибки будут приводить к ошибкам в практике, да? Означает, результата не будет. Если не будет результата, тогда все это не только потеря времени. Потому что на самом деле вопрос очень актуальный, то, что мы не можем практиковать зачастую смирение, любовь к другому человеку и так далее. Мы теоретически знаем, но фактически мы этому следовать зачастую не можем. Почему? Я вот специально вот эту главу следующую посвятил попытке вот, разобрать, почему же у нас это не срабатывает. Вы просто, когда будете слушать, вы старайтесь на себя примерять. То есть, а ко мне эта ошибка относится? Нет. Вы увидите, что в принципе все вот эти ошибочки, они к нам в той или иной мере относятся. Значит, их надо исправлять. Сперва ошибки, а потом у нас будет появляться какое-то качество, результат уже. То есть там связь очень прямая. Но это как бы немножко забегая вперед, он было сказано. Итак, мы возвращаемся вот к той ситуации, к очень несправедливой. Да? То есть первое, что надо сделать, это изменить отношения. Если мы будем неуспешны в изменении отношений, тоже забегая вперед скажу, это означает, что мы отделяем себя от высших сил. Если отделяем себя от высших сил, то есть самость вот это есть, или там негативный настрой, или пустота, вот эта философия пустоты. Это означает, что высшая сила в нас не заходит, и она не может делать никакие изменения. Все, мы сами как бы себя вот эту петлю в круг загоняем, в порочный, по нему бегаем. И развития нет, потому что должен быть какой-то положительная динамика, сдвиг должен быть. Итак, вот сейчас, допустим, мы говорим о чем? О том, что надо сперва выбирать правильную сторону конфликта. То есть, если для меня действительно, а для многих только теоретически, высшие силы как бы являются более ценными, чем низшие. То есть, правда в том, что высшие силы, такие как любовь, сострадание, прощение, благодарность, они более ценны. А реальность жизни заключается в том, что они менее ценны, чем чувство собственной важности, эгоизм, раздражительность и так далее. Это правда жизни суровая. Пока мы вот эту концепцию в голове не изменим в соотношении вот этих ценностей, то у нас естественным образом дальше не возникнет ни вкуса, ни силы, ни деятельности, ни результатов. То есть, если у меня чувство собственной важности – это определяющая, самая большая ценность, больше, чем любовь, допустим, в отношениях, да, с этим человеком, тебя трудно очень любовь сохранить, это означает, что дальше я не двинусь. Изменить вот эти соотношения ценностей можно за счет образование, то есть предыдущие ступени, и за счет, естественно, практики, за счет управления вкусом. То есть первые три ступенечки, которые мы смотрели, это серьезная такая работа над собой, но она должна быть грамотно делаться, то есть основываться на серьезных знаниях, проверенных многими поколениями и традициями. Итак, смотрите, вот в данной ситуации я попытался сперва изменить точку зрения, то есть принять не сторону того человека или сторону свою, да, то есть часто психологи говорят, попробуйте посмотреть на ситуацию глазами другого человека, а он неадекватный, что смотреть, все, дальше совет не работает. Попробуйте вообще с другой позиции оценить ситуацию, то есть сейчас, вот смотрите, если я забыл выключить чайник, это означает, что какая-то сила, ну, так вот сразу буду говорить напрямую, воздействовать может на мой разум, да, на ум. Я просто забыл, меня отвлекли, там, еще что-то произошло. Приходит, к примеру, родственник и начинает на меня орать заслуженно. Мы все, он, я, ситуация сформированы под действием сил. Я не хотел чайник не выключать. Другой человек тоже осекся в жизни. Теперь я к нему, по отношению к нему испытываю гнев. Но это означает, что гнев овладел мной. Он стал жертвой силы, которая, допустим, благодаря которой он, осечка произошла в какой-то момент жизни. Да? Это означает, что пытаться принять вот на этом поверхностном уровне ситуацию, понять ее, разрулить там и так далее, абсолютно бесполезно, глупо. На самом деле есть силы, которые находятся за сценой, которые дергают за ниточки. Эти силы, на самом деле, всего как бы две категории. Есть высшие силы, которые хотят быть представлены здесь, на Земле. Есть низшие силы, которые тоже хотят проявляться. Именно они создают эти ситуации. Именно они создают их для того, чтобы мы выбирали. Мы здесь выбирающие только, мы не действующие. Мы выбираем либо эту сторону, либо эту. Какую сторону примем, та сторона становится как бы более сильной, более проявленной. Если человек выбирает гнев, раздражительность и так далее, правильно выбирает. Он вот все правильно сделал, но он гневливый, да? Это означает, что какая сила выиграла?
Если он не может выбирать, он его выбирает.
Человек выбирает, но его склоняет к выбору. Это лекция о прощении.
А если человек не чувствует, что его склоняет, а просто сразу гнев?
А для этого нужно знание сперва. Знание.
А потом за гневом хорош, говорят всегда. Потом все анализируешь и понимаешь, можешь попросить прощения, да. Там извиниться и так далее. Но все равно вот эти ситуации не повторяются, не говорю себе, это вообще общее.
Есть четкое описание, общее. Я нашел его в разных традициях. Говорится, вот допустим, ну, прощение, да, человек просит там, или покаянием занимается, когда вот совершил какой-то грех. Грех, ошибка, да, то есть совершил какую-то осечку. Потом он, если он действительно по-настоящему очень сильно взывает о прощении, о способности не совершать эту ошибку, то признаком, одним из признаков, те, что искренне и интенсивно просил, вот этой практикой занимался, это практика, целая методика, одним из признаков является то, что человек перестает совершать эту ошибку. Если он продолжает ее совершать, означает, что в его практике, в его понимании есть опять-таки что-то недоделано, недоработано. То есть есть такой просто конкретный показатель или индикатор. Вот. Практика, допустим, прощения и покаяния предназначена вообще для того, чтобы менять нашу судьбу. Потому что иногда по карме, по каким-то обстоятельствам, нам просто не положена духовная жизнь, в принципе. У нас много чего разгребать надо. И мы под действием вот этих сил, которые приходят по карме, мы должны плыть по течению жизни. Но эта практика позволяет как бы кардинально в течение короткого времени изменить соотношение сил, накопить благочестие достаточное. Мы смотрели опять-таки, что если благочестия определенного, ну или хорошей кармы не хватает до определенного уровня, на счету средств не хватает, то человек не начинает духовную жизнь, не может в нее погрузиться в принципе, ничего изменить в жизни не может. То есть мы должны за счет опять-таки пожертвований, аскез, там, определенных практик накопить вот этот на счету, положить до определенного уровня средства. Если благочестия хватает, то начинается уже реальное изменение. До этого чуть-чуть ниже еще не будет. Если человек приподнялся, у него начинается духовная жизнь, потом он неправильно распорядился имеющимся благочестием, оно опять ушло ниже некоторой планочки, ну, я рисовал на той лекции. И все, человек уходит из духовной жизни, опять он возвращается так, потому что по карме ему снова не положено. И вот эта сильная техника есть, или практика, методика, она называется прощение и покаяние. Мы ее тоже будем разбирать в будущем, то есть, ну, еще раз к ней обратимся. она позволяет очень сильно менять ситуацию, судьбу. Судьба — это в том числе и ситуация, вот, которая происходит. Это тот человек, который к нам приходит. Ну, мы будем сейчас об этом говорить тоже. Вот, то есть на самом деле духовность, она призвана быть глубоко практической вещью. Если она не практична, а теоретическая для нас, да, то есть внутри мы духовные, снаружи мы жизнь такая, да, не мы такие. Это означает, что наша духовность не настоящая. Одним из признаков духовности является практичность. Если она не практичная, то это не духовность. Там вымысел, еще что-нибудь, но там есть какие-то ошибки, как минимум. К сожалению, люди, у которых в голове неправильные концепции, учат других людей чему? Неправильным концепциям. И передаем вот это неправильное знание. Поэтому надо часто возвращаться к источникам, к аутентичным, и честно исследовать их, расспрашивать и так далее. То есть обращаться, очень много потратить времени и сил, чтобы понять истинный смысл, то есть чтобы вернуться к нормальному образованию. Ну, давайте вернемся к первому вот этому случаю. Им, наверное, сегодня и ограничимся, потому что сразу же затронули, да? Смотрите, мы первое выбираем, стараемся принять сознательно сторону силы. То есть начинаем себе вот это вот взращивать, да, скажем, отношения правильные, взращивать ценности правильные, стремиться к ним, то есть стремиться к любви, выбирать сторону любви, выбирать сторону прощения, да, а не гнева, там, ненависти к чему-то или осуждения. Вот. На самом деле для Бога, если Он всемогущий, ну такая теория есть, да, всезнающий и так далее, ему ведь нетрудно разрешить ситуацию, да? Он же всемогущий и всезнающий, в принципе. Вот. Но, по всей видимости, для него гораздо важнее наши выборы, наше поведение. То есть наша реализация свободы выбора, которая нам дана, да, и фактически наше обучение. Мы сюда приходим для того, чтобы развиваться, чтобы учиться. Кроме того, также, когда человек принимает какую-то сторону, то, как говорили, происходит определенное нисхождение или проявление сил через этого человека. То есть он становится их инструментом. И такие выборы мы делаем на самом деле каждую секунду, просто неосознанно. Таким образом, абсурдные ситуации разумнее всего тренироваться, воспринимать как заботу о нашем внутреннем состоянии, об учебе и прогрессе. Ну, только в несколько экстремальной форме, скажем так. Возможно, это была наша молитва когда-то. Я хочу быть очень слепым. Ну, получи очень экстремальную ситуацию, да? Соответственно, запросу. Если мы становимся способны сохранять в таких ситуациях любовь, смирение, прощение, тогда, во-первых, нас перестают задевать эти ситуации, и мы больше не страдаем. То есть, если человек наполнен любовью, он не страдает. Если он прощением, то это очень такое благостное ощущение. Это тоже индикатор того, что мы действительно сдали экзамен. Итак, первое, человек перестает страдать. Во-вторых, мы становимся способны принести свет в эту ситуацию и дать ему возможность решать ее более экологично, чем если бы мы пытались сделать при помощи собственного несовершенного разумения и ограниченных сил. То есть пока мы отделяем себя от более высокой реальности, мы говорим сейчас об очень высоких платформах, но для многих это чисто теоретические вещи, но просто чтобы вы понимали, как оно на самом деле все устроено и действует. То есть для некоторых это как вот огорошивание, то, что я говорил. Ну, просто есть как бы другие способы ходить вокруг да около, но они очень долгие, и я не вижу смысла как бы терять время на них. То есть на самом деле все ситуации решаются за счет сил, но сил, не принадлежащих нам. Та сила, которая имеется в нашем распоряжении, это свобода выбора. И она достаточно ограничена. Она призвана только для одной цели – не решать ситуации, а выбирать сторону той или иной силы. И тогда эта сила будет в нас или через нас действовать. Все. То есть так вот оно устроено в мире. И так оно не изобретено мной. Я просто вот пересказываю то, что я узнал с разных традиций. Я рассказываю только о тех вещах, которые совпадают как минимум в нескольких разных традициях. Просто я в основном говорю на языке христианства, потому что ну, это проще воспринимать людям, которые знакомы с христианством. У нас ну, Россия в основном такая. Но какие традиции не возьми, там, от шаманизма до индуизма, там, например, то вы увидите те же самые законы, те же самые принципы, просто по-разному сформулированные в разных, ну, скажем, в силу разных культурных особенностей. Итак, второе, если мы сдаем этот экзамен, то в нашу ситуацию начинают нисходить силы, на которые мы настаиваем. И именно они должны решать эту ситуацию более экологично, потому что они более разумны и более могущественны. В-третьих, когда мы успешно сдаем свой этот экзамен, да, то он становится больше ненужным. То есть, если все это является нашим обучением, да, то означает, что я буду учиться до тех пор, пока не выучусь. Душа сюда приходит для того, чтобы учиться. Мы, когда приходим в этот мир, мы даем такое, скажем, обещание или решение, что я сюда буду приходить учиться, развивать определенные качества, и тогда я буду расти. Это обещание дает наша душа, наша очень тонкая часть, которую мы не осознаем. Поэтому в обычном своем состоянии сознания мы обычно не помним такие вещи. Но об этом говорят учителя духовные высокого порядка, которые имеют способность как бы, ну, ощущать душу, общаться с ней и так далее. То есть это их слова, как бы их описание. Итак, когда экзамен сдан, он становится больше ненужным. То есть ситуация, и больше нет смысла повторяться в вашей жизни. До тех пор, пока вы будете сопротивляться от экзамена, убегать от него, не принимать его, это будет означать, что вы будете продолжать учиться. Если я не сдал экзамен, то я же и провоцирую его пересдачу. То есть возникновение подобной ситуации снова и снова. И повторяться она будет до тех пор, пока я не научусь безупречно сдавать этот вид экзамена. По этой же причине можно сказать, что именно мы заслужили, казалось бы, нелепую и несправедливую ситуацию, а другой человек лишь инструмент нашей судьбы или заложник нашей кармы, кому как удобно. Но теперь получается, что это не он должен меняться, а изменяться должны мы в первую очередь. Более того, мы должны быть благодарны ему за ту роль, которую он сыграл, но не всегда вслух. Потому что люди некоторые находятся в невежестве, и они будут склонны эксплуатировать, да, и так далее. Потому что они находятся под действием, ну, сил, которые неправильно действуют. Но внутренне, смотрите, у нас уже есть повод благодарить человека, который творит над нами насилие. Радоваться.
Но
опять-таки это слова одно.
Это же не случайно, значит, где-то каким-то образом я сказал, даже не зная.
А этот человек, как укол можно воспринять. Вот самое лучшее, на самом деле, смирение золота часто в таких случаях. Если я сказал, ну спасибо, с ядом, да, вроде слово-то хорошее, но такое отравить может. Вот. Поэтому часто очень есть просто много описаний таких, что принимают молча. Внутри как бы очень благодушно расположены к другому человеку или к ситуации. Но снаружи вынуждены молчать, чтобы этим во зло как бы, ну, не обратилось, чтобы неправильно не поняли. Да? Вот. И только для тех, кто способен понять на должном уровне, то какой-то старец или святой объясняет, там, ну или там произносит слова часто. Вот. Как видите, если как сильно и позитивно может измениться отношение наше за счет изменения восприятия, основанного на правильном знании. Смотрите, мы сперва пытаемся узнать, как устроен мир. Из этого меняется наше восприятие, да, мировоззрение, мироощущение. Вот. Если меняется восприятие, то, естественно, меняется и отношение. А отношение – это уже уровень чувств, да. Это наше чувство благодарности, отношение с радостью, с готовностью, с благодарностью, да. Вот. То есть это как бы я сейчас на уровне 2 плюс 2 математики и логики цепочек таких вот даю вещи. Естественно, вы их забудете скоро. Поэтому, ну, я вижу, вот единственный способ это перечитывать, пересматривать и себе на бумажку пишите. То есть кристаллизуйте для себя вот это знание на уровне очень простой как бы логики естественной, чтобы оно было частью вашего знания, ума, достижения, чтобы это было ваше собственное осознание и достижение. Иногда на нас могут, например, орать. Заслуженно или незаслуженно, в данном случае не важно. Важно в первую очередь то, какое у нас возникает встречное побуждение. Потому что ситуация может быть сформирована не потому, что мы плохие или они плохие кто-то, да, и склонны ошибаться, но просто потому, что у нас очень низкая квалификация в том, что касается любви, добродушия, смирения. То есть сила видит, что у нас мало этого, да, качества, и формируется ситуация по нашему же желанию. Я же собирался в себе развивать когда-то, либо душа, да, пришла сюда для этого. Вот такая причина может скрываться за возникновением тех или иных обстоятельств, а не потому, что кто-то в чем-то ошибся. Это уже последствия, это как бы повод для проявления силы. Ну а помутнение рассудка у нас или у другого человека, чтобы ситуация создалась, это уже дело техники. Это очень легко для тех сил, которые находятся вокруг нас и внутри нас. Итак, когда желаемый опыт и квалификация получены, то есть имеется в виду то же самое о любви, мы о смирении, прощении и так далее говорим, да? То есть определенный стандарт или уровень достигнут, тогда больше нет смысла в возникновении таких ситуаций. Мы их перестаем провоцировать и создавать своей кармой, то есть заслуженно. Так что пока вы сопротивляетесь происходящему и не приемлете его, вы тем самым лишь приглашаете ситуацию снова и снова. Если вы же смиренны и экологичны, тогда это ваш билет в следующий класс в университетах жизни. То есть вы можете переходить на следующий уровень обучения. Там вас тоже ждут сюрпризы. Но этот тип ситуации, конечно, он уже, ему нет смысла возвращаться. Если мы настраиваем свое восприятие на основании подобного знания, тогда совершенно естественно и автоматически снижаются наши злые чувства по отношению к другим, ропот на Бога и уныние. А если мы это воспринимаем не как наказание, да, а именно как учебу, понимаете, да, как заботу. Забота – это проявление любви, а наказание – это, ну, скажем так, следствие неприязни, ненависти, да. Тогда нас могут наполнить радость и благодарность, даже во время несправедливой и нелогичной ситуации. Понимаете, да? По-настоящему смиренным человеком не овладевают негативные духи, то есть, ну, такие как раздражительность, страх, уныние, гнев. То есть, ну, вот это я уже приводил пример, да, им овладел гнев, да, зависть там и так далее. То есть овладевают, завоевывают, захватывают и так далее. Он был захвачен тем-то, тем-то. Прям, ну, в оборотах речи это присутствует. Смиренный человек не является их инструментом больше, потому что он сознательно является инструментом других сил. То есть мы сейчас говорим о философии пустоты. То есть человек только тогда перестанет быть жертвой негативных сил, когда он выберет правильную сторону. То есть здесь нет такой вещи, как независимость. Здесь всегда есть зависимость, мы просто выбираем, от кого мы будем зависеть. Все. Если мы выбираем зависеть от негативного, у нас, в принципе, выбора больше нет. Потому что мы уже, ну, во власти находимся. Если мы выбираем зависеть от позитивных сил, да, от любви, то это означает свободу. Какая-то свобода. Есть свободу от негативных сил. Но сами по себе мы не существуем, пустоты нету на самом деле. Если человек не наполняется противоположными силами, да, позитивными, то он терпит неудачу в своей практике. Поэтому и говорится, что смирение – это венец добродетели, то есть появляется в результате других добродетелей. Поэтому сперва мы выбираем ряд добродетелей, которые мы легче вспоминаем и которым расположены практиковаться. Например, благодарность, любовь, радость. То есть мы выбираем что-то такое, ну, к чему наше сердце, наше образование, мировоззрение более склонны. Допустим, я знаю, что такое благодарность, изучил эту тему хорошо, да, и мне легче уже искренне, неформально говорить, ну, спасибо, вот хорошо, что то-то случилось, да. Тогда во мне вот это правильное качество растет. Когда растут все качества, да, положительные, то автоматически они приносят с собой и смирение больше. То есть они все взаимосвязанные качества. Фактически есть даже не набор качеств, а состояние духа, которое отражено в виде различных качеств, как разные грани, как бы, состояния. Соответственно, если одна грань растет, да, выросла, как бы, ну, и весь объект, да, который, ну, грани, как бы, описывается с одной стороны. Потом, когда возникает ситуация, и мы выходим из правильного расположения духа, то мы сперва искусственно, то есть сейчас объясняется, как действовать, когда, ну, возникла ситуация, и мы, ну, разозлились, да, обиделись там, еще что-то там у нас произошло неправильно. То есть, когда возникает ситуация, и мы выходим из правильного расположения духа, то мы сперва искусственно на уровне ума вспоминаем о правильном мировоззрении, о правильном восприятии. То есть сперва, ну, действуем как можем, сперва вспоминаем об этом логически. Потом обращаемся к тем добродетелям или качествам, которые нам более понятны и привычны. То есть о смирении может и не идти речи, но о благодарности, о любви, о прощении можно проще, да, говорить, практиковать. И за счет них увеличиваем и другие более трудные достижения добродетели, то есть смирение. То есть если я прощаю человека, то автоматически я и более смиренен. Да? Смирение приходит не как цель, а как следствие уже. При этом мы стараемся переводить все это время, все это с уровня ума на уровень чувств. То есть вспоминаем мы на уровне ума, а прощаем мы чувствами. Да? То есть уже на уровень практики, а это называется настрой определенный. То есть духовная практика — это в том числе настрой. Так со временем и практикой у нас появляется рефлекс действовать определенным образом до того, как мы что-либо подумаем, обоснуем и так далее. Вот так появляется навык и привычка. То есть сперва мы на уровне ума базируемся, образование, да, всем учимся чему-то. Потом мы многократно повторяем это действие, сперва задним числом. Потом во время уже ситуации начинаем прочухивать. А в конце концов у нас появляется просто навык, привычка, рефлекс, да? Когда мы на уровне чувств реагируем, скажем, не обидой, а удивлением. Как так? Удивление уже не такая вещь, как обида. Потом мы реагируем чем? Радостью. О, меня учить пришли, хорошо. Потом дозреваем до благодарности. Вот спасибо, ты такую тяжелую карму на себя берешь, ты жрешь на меня, вот тебе придется потом ее отрабатывать. И ты жертвуешь ради меня своей кармы. Я тебе так благодарен, я когда-нибудь вспомню про тебя, тебе помогу. Смотрите, так мы постепенно растем. Давайте я прочитаю такое вот интересное изречение.
Почему, когда нужна рубрика, кто-то жертвует своей хорошей кармой? Или может помочь?
Ну, если человек вовлечен в ситуацию, если он является полностью как бы осознанным инструментом, святым человеком, который специально играет роль, если он вовлекается в это, то он естественным образом чувства испытывает. Какие? Негативные. Негативные чувства — это что? Это действие. То есть действие может быть на уровне чувства, физического, мысли и так далее. Негативное действие несет что? Причина и следствие — негативную карму.
Это там непонятно, кто в этом. Ты в этом, то есть заслужил.
А, то есть или... я что-то не так сказал?
Я имею в виду, что да. Ну...
Или он грешник, или ты заслужил.
На самом деле я говорю, что это все суперкомпьютер, который нас может объединять вовремя. Ну, скажем, сращивать ситуацию. Вот этому человеку надо получить плохую карму. Ну, просто вот у него пришло по судьбе. И он сюда подгоняется, потому что мне тоже опыт надо получить. В результате мы оба получаем по голове. И все учтено. Но у каждого есть свобода выбора. Поскольку я образовываюсь в духовности, я могу не ненависть и негативную карму получить, да, а преобразовать ситуацию, сдать экзамен и еще и положительную карму заработать. Потому что я положительный же, да, чувства и действия начинаю делать. То есть это уже положительная карма. Негативная в это время сгорает, потому что она уже больше не актуальна. Другой человек, если он вовлечен в это, даже если он заложник судьбы моей, он все равно как бы получает в обмен негативную карму за негативно совершенное действие, в которое я вовлечен чувствами, рассудком, то есть он принимает сторону. Понимаете?
От этого не легче, у него карма плохая.
Поэтому я его начинаю уже ему сочувствовать, начинаю не злиться на него. Потом я ему начинаю благодарить, потом я начинаю молиться, пожалуйста, Всевышний, дай ему просветление там, и так далее, пусть у него все будет хорошо. Вот этот он пришел меня убивать, да, Христос, его когда вешали, распинали, он сказал, что не будьте вы прокляты, он сказал, Отец, прости их, ибо не ведают, что творят. Вот это вот стандарт смирения и любви. Когда он сказал, не моя воля, а твоя да исполнится, он опять-таки... смирение проявил, да, то есть берите просто эталоном людей, ну, которые известны как святые личности, как великие духовные учителя, да, как образцы для подражания. Вот. И сама их жизнь является воплощением теории, о которой мы говорим. То есть это, ну, не просто как бы умозрительные абстракции, то есть это реально, как бы этим можно жить. Просто у нас такая культура, говорю еще раз, что у нас это не в почете, не в моде, да, у нас этому обычно не учат. А даже если и учат, то часто с искажениями. Мы стараемся немножко вылечить в голове, вот исправить. Давайте я покажу просто, как работает вот этот принцип практики, да. Есть просто известная такая вещь, изречение. Мысль рождает действие. Вот то, что я говорил перед этим, сейчас стращивайте. Мысль рождает действие. Действие рождает привычку, ну или поступок, да. Привычка рождает характер, а характер рождает судьбу. То есть смотрите, сперва мы думаем о чем-то, что правильно, что неправильно, с какой точки зрения, какое мировоззрение. Потом, исходя из этого, мы поступаем. Иногда задним числом, когда занимаемся практикой прощения или перепросмотром. Потом из многократных повторений поступков рождается что? Привычка, рефлекс. Да? А когда много раз что-то сделали, человек привычку определяет что? Характер. Новый характер появляется у человека. Характер — это судьба, то есть судьба человека меняется, о чем мы и говорили. То есть вот эти ситуации, судьба, воплощение судьбы перестают приходить, или перестают приходить в такой форме, или приходят другие ситуации. То есть начинаем мы с мысли, заканчиваем изменением судьбы. К когда преобразуем плохую карму или когда сдадим экзамен, да, своеобразный. Пока не сдали, к сожалению, халявили где-то на курсе. Будем на второй, на третий год оставаться, инкарнацию и так далее. То есть здесь описана закономерность. Таким образом, начиная с образования и изменения мировоззрения, мы вырабатываем определенный рефлекс реагировать экологично. То есть экологично безвредно, любовью, радостью, ну хотя бы там удивлением. Вот. То есть мы определенным образом меняем свои реакции, рефлексы. Так постепенно меняется вся наша судьба и жизнь. Но и это не возникает на пустом месте. Все это должно натренироваться. Поэтому сперва идет этап обучения, то есть образования. Потом выбор пути, то есть подбор подходящих качеств и настроек. А что это означает? Есть различные традиции, есть пути и так далее. И у разных людей есть разные склонности в сердце. Кому-то больше подойдет один путь, другому другой, третьему третий и так далее. То есть он выбирает, каким путем ему идти, что ближе к сердцу лежит. Это второй этап. Потом, выбрав для себя подходящий путь, мы начинаем навыкать в нем, то есть на практическом уровне. Да? Это и утренняя практика, и жизненные ситуации, а также корректировки определенные во время обучения, переосмысление, да, опыта. Так постепенно мы все больше будем навыкать, в том числе и в смирении. Понимаете? То есть сперва мы образовываемся, потом выбираем какие-то качества более близкие для нас, развиваемые, правильно корректируемся, и качества эти растут. Растут качества, растет и смирение, растет экологичный наш настрой, наши реакции более экологичны становятся. Сейчас мы большей частью говорим об управлении вкусами. Например, стояние в пробке или в очереди может вызывать раздражение или уныние. Но если мы воспринимаем эту ситуацию как возможность поработать над собой, как возможность, да, уже, а не как что-то, ну, такое никчемное, бесполезное. Если мы воспринимаем как выделенное нам время, тогда меняется наше отношение к ситуации, да. И вот нам уже легче быть смиренными, и даже может появиться вкус к такой деятельности, в зависимости от силы настроя. И мы перестаем раздражаться, то есть становимся более смиренными. Но этого не произойдет, если мы действуем лишь формально, только на умственной платформе, без чувств, то есть непрактично, если. Зачастую люди останавливаются на умственной платформе, то есть когда знание остается информацией, когда оно не проникает до уровня сердца, в разум не проникает сюда. Ну, мы тоже потом, наверное, отдельно поговорим о пути сердца. Ну, наверное, на сегодня я только вот закончу разбирать этот случай, просто время пролетело. А в следующий раз тогда мы сократим и начнем с того, что будем разбирать, почему нам трудно быть смиренными, вот именно вот с этих трудных вещей, да. Давайте я просто как бы, чтобы немножко целостное было, смотрите, вот этот случай до конца расскажу, то есть его второй вариант. Говоря образно, постоянно, каждый момент времени, как бы идет невидимая брань между светлыми и темными силами. За души, за присутствие, за влияние, за проявление и так далее. Ну, так вот часто это описывается такими словами. Я просто как бы пересказываю. Мы – это те, кто могут быть инструментами или каналами того или другого, имеется в виду тех или иных сил. Поэтому за людей идет борьба. Какую сторону человек принял, такая сила и усиливается, и проявляется. Светлые или высшие силы имеют такие качества, как сострадание, прощение, добродушие, любовь, благодарность. Разрушительные силы несут с собой уныние, осуждение, агрессию, высокомерие. Это вроде бы всем понятно. А теперь ситуация. Допустим, мы все такие чистые, светлые, духовные, продвинутые и праведные. Все, каждый. А перед нами находится человек, который ведет себя неправильно, подло, агрессивно, безвольно, неважно. Представляете себе. Какая у нас в этот момент возникает реакция? Вот человек делает подлость, а я такой духовный, правильный и безупречный, и незачем мне делать такое. Какая реакция? Чем яснее представите, тем лучше поймете ответ. Если мы все такие правильные начинаем осуждать, презирать, унывать и так далее, да? то какая в этот момент в нас действует и проявляется сила? Какая сила в этот момент выигрыша и кому мы служим на самом деле? Чьим инструментом мы являемся? Выходит, что не совсем положительный, то есть темная сила, да, называют, или невежественная, или нечистая сила.
А как ты можешь, Леш, подожди, ну, как ты можешь вообще к этому человеку как-то относиться вообще к его поступкам? Или как?
Если элементарно, он, если я...
Но если ты знаешь, что он... Ну, то, если, ты, допустим, знаешь, что человек невежественный. То есть вот изначально, то есть он вообще там, он даже не владеет никакой информацией. То есть как ты к нему вообще в принципе можешь относиться?
Сейчас он в твоей жизни, он прямо перед тобой. Я это описываю с собственной жизни из многих ситуаций в разных совершенно. Я был свидетелем и я был участником вот этих ситуаций. Есть очень духовные люди, очень продвинутые, чистые, развитые, безупречные, знающие. Ну что там еще дальше, да? И есть люди, которые рядом с ними поступили не так, как они хотят, не по их стандартам. Подвели их, например, по-хамски поступили, еще что-то, да? То есть они оба вовлечены в ситуацию. И у того, который очень духовный человек, возникает огромное, просто дичайшее искушение чувствовать осуждение. Это факт из моей жизни. Из... Я могу перечислить потом даже конкретно, если хотите. Вот, это многократно подтвержденный факт, не только мной, это описано много раз. Так вот, этот человек, который считает себя духовным, чистым и так далее, он глубоко заблуждается на свой счет. И фактически в тот момент, когда вот так вот неадекватно к нему ведет другой человек, срываются все маски и показываются истинные лица. Тот другой человек просто инструмент, скажем, высших сил, чтобы показать тебе, сколько в тебе еще неправильного есть. Если человек духовный правильно принимает этот опыт, он начинает дальше развиваться, иначе он будет дальше ходить по этому кругу. Вот, но я вот доскажу это, к сожалению, цитаты отсюда я не выписывал, но есть очень много примеров, вы просто будете читать. Ну, если будете изучать, конечно, серьезную тему, да даже на себя будете смотреть. Как только, чем неадекватнее будет человек в вашей вот жизни, в ситуации, в судьбе, можете посмотреть в этот момент на себя, вы будете думать, я не заслуживаю, я-то такой хороший, я такой правильный, за что ты меня? Если бы вы считали, что я такой грешник, и так мне по делам, вот, ну, как наставление старца, да, у вас бы не возникло такое чувство. Вот, но немножко сейчас срастите, потом просто в жизни посмотрите, как оно действует.
Можно же, в принципе, ну, даже если это делом, то есть, ну, ты просто понимаешь, что тебе еще не хватает столько душевных сил, чтобы принять это вот, ну, так.
Зачастую не так понимают люди. Необходимо. У Лазарева эта тема очень широко, очень четко развита, он называет зацепкой за духовность, зацепкой за правильность, зацепка за высшее. И говорит, что это самое опасное. Знаком же Лазарев, да? Слышали такое у него?
Ну да.
Ну вот, то есть я не сам придумал. И так оно есть на самом деле. И оно описано в разных традициях, в летописях. Есть прям целые как бы описания духовной жизни тех или иных там иноков, там, или даже уже достаточно развитых послушников, которые из-за этого очень сильно падали. Вот, очень сильно разрушалась их духовная жизнь, возможность как бы, практики и так далее. Они деградировали очень-очень сильно в совершенно разных традициях. Из-за того, что вот этот тонкий момент не уловили. То есть, чем больше человеку дано возможностей, способностей, чем выше положение занимать, чем более он развит, это означает, тем более ответственным он должен быть. Не более безгрешным себя считать, а большую ответственность на себя принимать. Понимаете? К сожалению, имеет место обратный процесс. Мы его можем наблюдать в государстве, в религии, я пальцем показывать не буду, в верхушке там и так далее. На предприятии, где угодно, идет как раз обратная картина, которую я говорю. Человек, который обладает какими-то духовными качествами, он весь такой светлый, чистый, духовный, продвинутый, правильный, да, это означает, что у него возможность совершить грех, сильную, скажем, ну, реакцию вызвать намного выше. Я вот этот вот нисходящий, восходящий поток встреч не рисовал, когда, ну, давайте еще раз покажу. Это очень опасное положение для духовного практикующего, на которого не обращает внимания. Смотрите. Есть высшее, да? Есть я. Когда я занимаюсь духовной практикой, в меня потихонечку нисходят вот эти высшие качества, да? Они во мне начинают расти. То есть я потихоньку, ну рост в данном случае, наверное, вот так вот будет выглядеть, да? То есть вот потихоньку у меня качества растут. Так? Любовь, в частности, это энергия, это способности и так далее. Если во мне растет это качество, означает автоматически у меня растет способность какая-то, внутренние способности, там, сверхспособности, энергетика, способность действовать на ситуацию и так далее. Весь парадокс или опасность этой ситуации заключается в том, что когда я занимаюсь духовной практикой, качества во мне растут, но постепенно. Смотрите, чистота во мне растет потихонечку, сила тоже растет. На вот этом уровне, допустим, сейчас я поднялся, да, до сюда, у меня энергетика повыше, да? Если я прокляну кого-то, да, то человек может и умереть. Чистоты у меня нет, она не безупречная. Это означает, что я склонен совершать ошибки, все еще склонен. Если я такой весь из себя духовный практикующий на определенном уровне совершаю ошибку и пользуюсь автоматически силой, которая автоматически растет вне зависимости от моей сверхспособности, да, это означает, что вот здесь последствия от ошибки маленькие, а вот здесь очень большие, очень большой грех. Очень большие последствия, а означает очень большая негативная карма. Поэтому во мне должна быть экологичность, которую мы стараемся еще вот здесь изучать. Должна быть ответственность и прочее. Вот эти все качества мы для того и изучаем, чтобы вот здесь быть подстрахованными. Иначе из-за этого люди падают, но не сюда, а очень вот сюда. И много жизней некоторые потом расхлебывают вот эти ошибки. Понимаете? То есть сейчас мы говорим о чем? О том, что мы такие духовные поднялись вот сюда. И здесь пришел экзамен жизни, вроде человека подлого, там, ну неправильного какого-то. И в этот момент мы должны, когда сдаем экзамен, если мы в себе вот эту качество, силу осуждать, допустим, да, другого человека, ненавидеть и так далее, обнаружили, это означает, что во мне сейчас, прямо уже сейчас, действует негативная сила, вместе с моим вот этим потенциалом. Я в этот момент, чем сильнее предамся, тем больше вот эту ошибку кармическую совершу, например, да? И это означает, что в этот момент я весь такой из себя духовный, на самом деле служу нечистой силе. Ее называют нечистая, да? Запятнанная эгоизмом, корыстью и так далее. Чистая сила, она возникать ни у кого не будет, проклинать, осуждать и так далее. Понимаете, это очень важный момент, касающийся любой духовной традиции. Понимаете? Если кто-то не уделяет ему много, ну, достаточно должного внимания, это означает, что непременно, мы это много раз читали, вот даже за эти дни, этот человек падет. Вся его духовная практика, жизнь будет разрушена раньше или позже.
Хорошо, а если ты вот на этом этапе, ну, то есть ты не осуждаешь, ты не можешь справиться, ты просто уходишь. Что такое?
Что значит просто хочешь? Ситуация будет повторяться, она меня провоцирует. Я живой человек, я буду реагировать. Я могу выбирать, чем реагировать. Либо прощением, либо злобой. Не будет во мне пустоты. Философия пустоты не работает. Смирение это означает не пустоту, а наполненность любовью. Мы тоже это смотрели. Помните момент? Понимаете немножко? Потому что это очень важный момент.
Ну, я вспомнила, в принципе, даже.
Да, я вспомнила наконец-то, да?
Если то есть ты внешне поступил так, а внутри у тебя, ну, как бы там, все там достаточно.
Внутри, если у тебя уравновешенность, наполненность, любовь и так далее, то внешнее действие будет выражением внутренним, будет его продолжением, оно будет экологичным. Угу. Вот, оно не породит негативную реакцию с повышенными способностями, с повышенной энергией.
Ты опираешься на Лазаря, или говоришь?
На самом деле, я просто вижу аналогии, в индуизме то же самое.
А он ведь тоже может ошибиться.
Да, это
все не безгрешны.
И тогда ты эту лекцию читаешь, может быть, опираясь где-то на него, ты опять же тоже немножко...
Ну, я рассказываю принцип на том уровне, на котором он доступен мне. То есть я принял эту идею, проверил ее на трезвость, увидел ее отражение там. Я послушал наставления тех старцев, там разных традиций, да, учителей. Я увидел, что они говорят об этом. Тогда я принимаю эту идею как уже более авторитетную, чем мои измышления, да, что правильно, что нет. И я вам ее передаю. Я, может быть, не совсем...
Ну, все равно, что ее мозгами сначала
принимаю. Естественно, я пытаюсь честно проверить ее трезво, а есть ли в ней правда, или это только мне так кажется. Я просто, может быть, не совсем квалифицированно до вас могу это переформулировать, да, скажем так, на ходу как-то пересказать. Вот. Но факт в том, что эта идея авторитетна, потому что она подтверждена не мной, а теми, кто имеет определенную квалификацию духовными учителями.
Ну, понятно, что высокими, да, духовными учителями. Это, ну, духовные учителя высшего как бы ранга, они так просто на земле не ходят.
Они приходят тоже, ну как бы, ну они вот об этом как раз и говорят. А я просто в популярном виде пересказываю.
Лазарев там или еще кто-нибудь.
Не, вот то, что вот сейчас, вот это, допустим, частично есть, кстати, у Лазаря вопрос-ответ я видел не в лекции, где-то, может, я не помню. Вот, и я эту идею видел, допустим, мы ее в прошлое занятие тоже зачитывали. Просто прям как цитату, просто, может, иными словами. Я эту идею, ну, проверял на трезвый смысл. Я смотрел, как описывают духовные учителя. Мой, допустим, наставник, да, тоже искал эти соотношения. И я видел, что говорят разными словами об одном и том же явлении. В принципе, поэтому я о нем вам говорю. И насколько оно важно и критично знать такие вещи, от этого, ну, подумайте сами. Или ваша духовная практика, все ваши начинания, годы иногда усилия, или целая жизнь может быть перечеркнута. Просто из-за незнания вот этого факта, из-за того, что недооценили ответственность и чистоту, допустим, мотива.
И что делать, если недооценили?
Значит, начинать исправлять свою практику, корректировать. Надо иногда возвращаться к основам и честно изучать.
Какой-то ступень.
На самом деле, основы всегда можно изучать, потому что на каждом уровне развития можно их понимать все глубже, чище и так далее. И в этом нет как бы конца. То есть я вот основы яму, не яму, там, чтобы такие качества изучаю, да, и сколько лет вот уже, я каждый раз их более глубоко, более чисто воспринимаю, то есть я не вижу как бы определенного потолка, да, который можно достичь. Более того, я читал, когда наставление в традиции надхов, которые являются, как бы, считаются основополагателями йоги, да, Каракшанат, Адинатх, там, и так далее, ну, кто знает, кто в теме, они поймут, что это очень большие авторитеты. Говорится, что наставление вот первой ступени по Панджали, там яму не яму сформировал, да, то есть нравственные заповеди, кодексы, там, что делать, что не делать, что их может выполнить следователь в чистейшем смысле только абсолютно реализованное существо, то есть духовный мастер высочайшего порядка может следовать этим наставлениям в абсолютно правильном виде. То есть получается, что мы начинаем с них как с основы, да, и мы не проходим их, как вот ступени прошли и забыли, все больше не нужны. Мы постоянно развиваемся в яме, не яме. На какой бы ступени, на каком бы уровне развития, в какой бы жизни мы ни были, мы все время совершенствуемся в них. Вот. Мы не можем их недооценить. С одной стороны, они являются базой йоги, настоящей йоги, базой духовности. А с другой стороны, они являются и целью, в том числе, в своей высшей форме. То есть это, с одной стороны, как бы детский садик, а с другой стороны, это университет. Вот. Мы постоянно развиваемся. Ну давайте эту ситуацию быстренько доскажу сейчас, потому что времени, а потом позадаем вопрос, если останется. Итак, смотрите, если возникает склонность к осуждению, это означает, что каким бы человек себя ни считал, на самом деле он является тем, кем он является. То есть на чьей стороне он выступает, тем он и является. Никакой он не духовный в этот момент времени. В христианстве это называется искушение справа, есть такой термин. То есть, когда человек впускает в себя грех, скрывающийся под видом добра и правильности. Вот цитата. «Враг человеческого спасения, дьявол, если не напрямую, то хитростью и коварством склоняет человека ко злу, искушая различными помыслами и мечтаниями, подавая повод грешить». Какие бы плоды мы все такие духовные и правильные будем пожинать с такого поступка, да, то есть если поступок был негативный, наполненный злом, там или проклятие было, да, или ненависть, какой плод будет с этого? Будет неприятная карма, да, ну или нехорошая карма. Ну такая вот ирония, хоть человек считает себя духовным. Итак, есть такой соблазн изменить мир своей волей, нажимом, силой, разумением своим, то есть полагаясь на себя, да. Но если вы просто оглянетесь на свою жизнь, то признайте, что хорошего результата от этого или вообще не будет, или он будет недолговечным. Я тоже вот смотрел, я пытался много чего изменить. То есть я понимал, как правильно, но использовал самость, использовал свой ум. То есть все время результат был тот, что все разрушалось рано или поздно. То есть их сходило на нет. Либо конкретно
растал. Личная практика.
Это мой личный опыт, даже скажем так, описанный еще многими людьми, то есть совпадающий опыт. Потому что реальная сила, которая действительно может менять мир, это высшая сила. А мы от нее закрываемся своей самостью и не даем ей действовать. Я буду постоянно возвращаться к этому моменту, потому что мы постоянно забываем ее. Теперь, когда вы знаете, как это работает, выбирайте, что вам больше нравится. Какова ваша цель? Почувствовать себя правильным, правым в ситуации или сохранить любовь? Принять сторону силы, которая на стороне любви находится, или ну, на чьей стороне любовь, или принять сторону силы, на чьей стороне раздражительность. Зато в обмен вы получите плод правости. Да? Вот. Теперь становится более понятным афоризм такой. Не пытайся изменить мир, ты потерпишь неудачу. Полюби мир, и, о чудо, мир изменился навсегда. Меняем мир не мы, а та сила, любовь, да, которую мы принимаем. Именно она при нашем соучастии делает это. Да? Еще раз, смотрите, не пытайся изменить мир, самость. Ты потерпишь неудачу. Факт, я. Полюби мир. Полюби означает, стань инструментом любви, да, прими ее, отдай ее. То есть мы посредники, почтальоны. Да? Полюби мир, и, о чудо, мир изменился. Как? Его изменила любовь, не я. Изменился навсегда. То есть экзамен сдан, идем дальше. Понимаете, да? То есть даже коротенький афоризм,
это целое. Надо было начинать лекцию.
Но я к ним сперва вел, чтобы понять уже глубже их глубину на самом деле.
Сначала все накопилось, а потом мы начали разгребать.
Но я вас подготовил к тому, что если вам, я вот этот афоризм читал, да, я его по-разному понимал, например, да. Но в какой-то момент, когда я более глубоко изучил тему, для меня он в другом аспекте, в другой глубине открылся. Я вот сейчас, к примеру, ну, в некотором роде подготовил к восприятию определенному, да, чтобы у вас мысли в каком-то направлении пошли. Вот. Но, к сожалению, у нас время всегда очень ограничено, мы начинаем позже. Да, так что давайте, наверное, сегодня на этом остановимся. Многие вещи, которые я не озвучил, то есть я вот написал намного больше, я их просто в конспект помещу, их можно будет почитать отдельно, да? То есть конспекты и лекции на видео — это разные немножко вещи. Вот. Но в следующий раз мы уже другие немножко моменты трудные коснемся, вот то, что спрашивали, почему мы все-таки не практичны. Мы часть ответов уже, да, получили, но в следующий раз просто разбор полетов больше будет. Сколько успеем. Все.